Позвольте сказать, то, о чем мы с вами говорили до сего момента, это больше как вступление. И цель была рассказать и причину вам, почему мы занимаемся теологией библейской, и почему мы касаемся и говорим с вами о теологии Ветхого Завета. У вас уже была систематическая теология, вы можете немножко подождать, не снимать. То есть, или же систематическую теологию проходить, и теология Ветхого Завета, и систематическая теология существовала сотни лет. Томас Аквинас, он был один из самых таких первых систематических теологов церкви. И в то время, конечно, там старались быть насколько близко к Библии, как источнику, насколько это возможно. И Аквинский, по-моему, также у него были и некоторые идеи, которых в Библии не было. И даже тогда, в ранние дни такого подъема систематической теологии, были проблемы, которые возникли в интерпретации в систематическом теологии, в систематической теологии. И в дальнейших последующих веках в систематической теологии все больше и больше и больше проблем стало возникать, потому что церковь стала все дальше и дальше отходить с библейской теологии. То есть церковь и систематическая теология стали отделяться. И что мы сейчас будем, что я сейчас бы хотел сделать, это поговорить о развитии библейской теологии. Очень кратко поговорить. И как развилась библейская теология. Систематическая теология до примерно 200 лет до сегодняшнего дня, она более-менее единственной теологией, которую вы могли найти. И примерно 200 лет назад началось такой либералистический подход в церквях. И этот либеральность в церквях стала предлагать новые принципы, принципы, как понимать Библию. И так до 200 лет, до сегодняшнего дня, теология была в первую очередь, как я уже сказал, она была вся систематической теологией. И цель была в том, попытке, основанной на Библии, понять, что, чему Библия учит касательно Бога, веры и этих всех вещей. И что произошло из-за того, что эта теология соединилась как бы с церковной церковью, то появилась определенная система. И эта система, которую она, мы ее можем увидеть в римской церкви, римской католической церкви того времени. И люди ощущали себя в какой-то мере рабами руководства римско-католической церкви. Там было такое время, когда местные пастора, они не писали проповеди, им давали проповеди, то есть епископа присылали им проповеди, они должны были только встать и прочитать своим собраниям в своих регионах. И главная Главное было научить людей нескольким молитвам, некоторым законам. И это было, была самая большая... Это то, чем занималась церковь в то время, римско-католическая, в Средневековье, в позднем Средневековье. И церковь стала очень такой... Начали деньги собирать, начали какие-то политические, вмешиваться в политические передряги все. И все это привело к тому, что христианство, оно как бы такой очень низкой точки достигло. Этот период был такой тогда как раз, когда и появилась реформация. И реформация, куда был вовлечен Джон Калвин и Мартин Лютер, в течение этого периода времени было очень большое ударение сделано на, использовании Слова Божьего. И если этого не было, Слова Божьего, то об этом мы не говорим, мы на это не смотрим и ничего такого. И это привело опять к, к такому пониманию Библии. Одно из пониманий Библии родилось, это кальвинизм в то время. Тулип, это тюльпан, я даже не знаю, тулип. Это значило о том, что люди полностью... А, это аббревиатура. Каждая из этих букв, у нее было свое понимание, свое значение. Тулип — это тюльпан, вообще, если так перевести. И это значило о том, что если ты не будешь верить вот, этому концепту, вот этим принципам, то ты никогда, не будешь никогда истинно верующим. У меня интересная была беседа один день, годы назад, когда я был молодым христианином, с парнем, который, он был с реформаторской церкви. И он очень-очень-очень был таким глубоким кальвинистом, вот этот тулип. И иногда мы встречались, мы говорили о христианской вере, о наших идеях, понимании христианства. И один день мы стали говорить о, об этих идеях. И я сказал ему: «Слушай, я не верю в это». И он очень расстроился. Он начал пытаться настаивать что, на том, что каждый из, из этих вещей — это то, что ты видишь в Библии. Вот эти принципы ты все видишь в Библии. И так как ты видишь это в Библии, ты должен в это верить. И ты не можешь, если ты не веришь в это, то ты не можешь называться верующим. И я ему просто сказал, что нет, я не согласен с тобой. Мы кушали обед, это еще это был, и мы час кушали, и через час он сидел вот так за столом, он поднялся, и он сказал мне: «Ты еретик!» И ушел, топая ногами. И это был последний раз, когда мы когда-либо кушали после этого, обедали. Это как раз-таки и есть та вещь, которая происходит и происходила во время реформации. Даже через два столетия, когда Джон Уэсли, было пробуждение Джона Уэсли в Англии, там было много, много вот этих тулип-кальвинистов в Англии. И у Уэсли много было общения и встреч с этими людьми. И большинство из этих людей, они не были рады тому, что происходило. Потому что те, которые верят в это, они полностью посвящены тем идеям, в которые они верят. И они как бы вообще не колебались, да, они не меняли себя. И когда я думаю, Весли и Калвин, в принципе, они говорили одни и те же вещи. Но Калвин говорил это в 15 веке или в 16 веке, а Весли говорил это в 18 веке и миру 18 века. Только никогда не говорите об этом кальвинистам Туле, потому что они вам скажут, что ты еретик. И в этом и есть проблема. Те, которые были под влиянием реформации, некоторые родили в себе такую религию, такую упертую религию, а некоторые же, наоборот, родили такое понимание христианства, которое было основано только на правильных верованиях. И если вы не веровали правильно, то ты не можешь быть христианином, то, скорее всего, ты еретик. И это все привело к тому, что нужно было по-новому понимать Библию. И вот эти попытки снова по-новому понимать Библию, назывались высокая критика. Или же это историческая критическая школа, библейская интерпретация. И идея этой школы, старой школы интерпретации Библии, они пытались вернуться и изучить исторические факты, в основном исторические факты, касающиеся истории в Ветхом Завете. Были ли у них инструменты для этого, которые сегодня существуют? То если у них были такие инструменты, которые сегодня существуют, скорее всего, у них результаты были абсолютно другие. Этот критический метод в основном... Они стали смотреть на другие религии мира, на хананеев, на евреев, на египтян, на Вавилон. И они пытались понять Библию, изучая вот эти вот направления все религии. И когда они это делали, у них появилась своя интерпретация Библии, которая очень далеко находилась от Библии, о которой мы понимаем, что мы подразумеваем под словом Библия. То есть у них родилась собственная какая-то интерпретация Библии. Одна из причин этому, это то, что мы знаем сегодня, у них были неправильные попытки. То есть они считали, что они пришли к тому, к таким неправильным выводам, что Моисей не писал первые книги. Во Второзаконии говорится, что Моисей писал эти книги. Первые книги. Может быть, Иисус Навин в Иисуса Навина в последних главах говорится о смерти Моисея. И сегодня мы можем сказать, в принципе, что, скорее всего, эти книги были написаны Моисеем. Но 200 лет назад тогда не было ни одного доказательства, кто мог написать. И предположение было сделано школой исторического критицизма. И они говорят, что Моисей, скорее всего, не написал эти книги, потому что он жил за 800 лет до того, как письмо вообще было изобретено. Сегодня же мы знаем о том, что самые первые формы написания письма идут примерно 2200 лет до Моисея. Там было родилось как писание. И сын, сын фараона, его обучали, он также знал много языков, и также его обучали письму. И, скорее всего, что также и Моисея обучали письму, и, скорее всего, что эти первые книги были написаны на нескольких... В Египте были написаны эти книги, потому что египтяне были очень образованные. И Моисей, он не был обыкновенным египтянином. Он был все-таки исходил из руководящего класса фараонов в Египте. И поэтому он знал все эти вещи, он умел писать. И исходя из этих предположений, историческая школа критицизма, они развили свое понимание того, как Библия вообще родилась. И они попытались это сделать через то, что они пытались найти в Библии какие-то такие моменты, которые и говорили, что вот этот текст Библии из этого периода, этот текст из этого периода, и эта часть текста из другого периода. И таким образом они пришли к выводу и к такой идее, которую сегодня знаменита по таким названиям, как аббревиатура JEDP теория. J это значит, что это имя Бога, которое одно из имени, которое использовано касательно Бога. И это было... D говорит нам о об концептуальном понимании второзакония. P относится к священникам. И школа, вот эта школа, они попытались через различные аналитические инструменты разделить Ветхий Завет, особенно исторические книги Ветхого Завета, и попытались разделить их на разные части. Некоторые части были написаны J, некоторые части DE, некоторые D, некоторые P. А как вы тогда можете собрать все эти кусочки? И они выдвинули такую теорию, что во время вавилонского захвата некоторые группы ученых взяли вот эти четыре разные куска и соединили их для того, чтобы и таким образом родились исторические книги Ветхого Завета в сегодняшнее время, также, которые мы имеем в сегодняшнее время. И проблема этой теории состоит в том, что тут нет никакого основания, чтобы поддерживать эту теорию, кроме их... В общем, нет никаких оснований поддерживать эту теорию. Например, если мы предположим, что никогда не было... Никто, допустим, не использовал имени Яхве или же Элохим. Никто не говорил об Элохим. И такое предположение есть, что вещи, в чем были заинтересованы священники, они не были бы тем же самым, в чем заинтересован был бы человек, который изучал J-часть и E-часть. И тут также можно предположить, что те, которые изучали J, E-части, D-части и P-части, это это не были по отдельности каждым человеком, да, а это были группы, которые постоянно добавляли информацию разную. И чтобы поддержать всю эту историю, была такая идея. В общем, я вообще запуталась. И в то время, как они говорили, что письма не было, и была только традиция устной передачи информации, то это означало, что эту информацию можно было легко изменить на протяжении многих лет. Поэтому сегодня вот эта идея, она, в принципе, провалилась. Потому что есть множество ученых, которые Ветхого Завета, которые до сих пор верят вот в этот вот подход исторический к изучению Ветхого Завета. Но сегодня, например, мы знаем, что Моисей, да, на самом деле он мог написать первые 5 книг. И, скорее всего, у него не было проблем с написанием, так как письменность существовала в то время. Мы также знаем о том, что все, в историческом контексте, можно сказать, даже большая часть исторического контекста и того, что происходило от царя Давида и далее, это все, что это есть исторические факты, касающиеся этого места, события, которые происходили. Все это было, потому что археологи уже доказали и нашли доказательства того, что существовали эти личности. Также мы знаем, что все вот эти вопросительные вопросы, вопросительные знаки, все эти подходы к изучению, которые имели историческая критическая эта школа, они не работали. И сегодняшние антропологи, историки, которые изучали устную речь, они видели, что вот эта традиция, устная традиция, И что могло произойти, что в культуре, в которой нет письменного языка, а просто только передача устным способом, то традиции, они запоминались. И люди тогда и ходили из деревни в деревню, из деревни в деревню, пересказывали какие-то истории, и таким образом эта традиция передавалась дальше. И весь город, и вся деревня, допустим, приходила к людям, которые передавали эту устную информацию, собирались вместе. И таким образом деревни также узнавали традиции через то, что им передавал кто-то устно. И если бы после этого изменили бы хоть одно слово вот в этом послании, в то время вот эти вот люди, которые переносили информацию устным, это было настолько важно передавать слово в слово, что если бы человек, допустим, пришел с другого города и что-то неправильно передавал, его могли бы забить камнями. И антропологи нашли, что устные традиции на самом деле не менялись на протяжении тысяч лет. Having been preserved as oral tradition could be changed and so on, just does not work with those in the higher critical school. But this was the first attempt. То есть первая попытка была вот этой школы первой, они пытались Bible-based разработать и передать понятие, понимание Библии, понятие из Библии о том, что значит Бог, кто такой Бог, и что и какие отношения он имел с человеком. И это было таким ответом систематической теологии. Потому что это в то время еще не была библейской теологии, это просто было больше как историческое изучение. Но целью было именно понять Библию на основании истории, которую можно было найти в Библии. Но они склонились потом, в конце концов, влияние людей было очень большое в этом изучении. И дальше появился новый подход, как можно понять Библию, как можно изучать Библию. И этот подход, который называется сегодня, вот так он называется, это на немецком языке и переводится как «история религии» или же «история религиозной школы», «школа религий». И их фокус был, вместо того, чтобы концентрироваться на истории, они стали фокусироваться на религии. Они пытались понять религию в Библии, библейскую религию, и изучали ее на основании других религий. Особенно они разбирали древние религии. И самая большая проблема возникла вот с этой школой, и была она в том, что религия, которую мы знаем, о которой мы знаем больше всего, и это была еврейская религия. Они пытались объяснить еврейскую религию, израильскую религию. И это и стало принципом подхода вот этой школы. И эти два разных подхода, вот этих двух разных школ, то есть первое исторически критический, и второе религиозное, вот эти два подхода, они, в принципе, разрушили интерес к библейской теологии. И примерно 80 лет назад этот интерес снова пробудился. И примерно 78 лет назад интерес снова возродился, И снова появились попытки понять Ветхий Завет. И стали изучением заниматься ученые Нового Завета. Но проблема была тут, что они пытались использовать Новый Завет как базу для понимания Ветхого Завета. Они пытались взять Новый Завет и из Нового Завета выдергивать кусочки, которые казались им, которые позволяли им узнать Новый Завет лучше, а остальное все они отсеивали в Ветхом Завете. И это привело к еще большим, больше запутались и больше проблем стало в теологии. До примерно 2 лет назад теология Ветхого Завета, в принципе, это очень сложная предмет изучения. И вы со мной сейчас провели примерно 3 сессии, да, 3 времени, и в конце сессии 3 я теперь вам говорю о том, что, ой, ребята, а вы знаете, теология Ветхого Завета вообще не знаю, чем она занимается, настолько запутанная. Но на самом деле я хочу сказать, что не все так плохо. Теология Ветхого Завета — это все еще что-то, все еще эта теология пытается найти свое место и пытается понять и интерпретировать Библию. И эти проблемы, в общем-то, идут из систематической теологии, и также с первой школы, исторически-критической. Но я надеюсь, что к тому времени, когда мы закончим наш курс, вы согласитесь с нами, что у теологии Ветхого Завета не то, что есть даже просто место, но у нее есть очень важное место. И на протяжении нашего курса мы будем с вами как раз говорить о теологии Ветхого Завета. Какая же цель вообще теологии? Главное — это понять природу и характер Бога. Бога, который был явлен в Ветхом Завете. У нас будет... мы будем с вами разбирать принципы, которые позволяют нам соединить весь библейский материал вместе. И это одно из тех мест, где теология Ветхого Завета, где у теологии Ветхого Завета есть проблемы. Итак, наша цель теологии Ветхого Завета — это соединить тексты Ветхого Завета. Бог явил себя на протяжении истории, поэтому давайте использовать историю и попытаемся понять эту историю. Что еще можно... Еще есть такой божественный подход к теологии Ветхого и Нового Завета, который говорит, что смотрите на характер Бога, на личность Бога, на истину Бога и на поступки Бога. Это хорошо. Но это не дает нам общую картину всего. Искупление. Это еще одна вещь, которую люди пытались разобрать в Ветхом Завете, в теологии Ветхого Завета. Искупление означает то, что Бог ищет человека, который хочет иметь общение с Богом. Это хорошо. Но опять-таки здесь нет фокуса на Боге. Здесь есть фокус в основном на общении человека с Богом. Еще один подход. Это библейский подход, который говорит о том, что используйте Библию. Только Библию. Если Библия будет интерпретировать Библию в Библии, то здесь может возникнуть опять проблема, что есть так много всего, такого много контекста, которого нет сегодня, в наши дни. Тот контекст был, когда люди писали Ветхий Завет. И в наше время очень сложно пропустить и не понять некоторые вещи. И если мы будем использовать Библию для того, чтобы интерпретировать Библию, мы можем с вами запутаться, потому что мы не понимаем контекста того дня. И можем упустить многие вещи. Поэтому что мы будем с вами делать? Мы будем использовать такую вещь, которая называется Эммануил. Это принцип организации при нашем изучении теологии Ветхого Завета. Если вы помните, Бог сказал о том, что Он говорил о том, что касалось Иисуса, что будут звать Его Эммануил. Если вы знаете еврейский, иврит, здесь никого нет ученых по ивриту. Изучали ли вы иврит? Если вы знаете иврит, то Иману и Эл. Это Иману и Эл — это два слова, которые собраны вместе. Иману означает «с нами», и Эл означает «Бог». Поэтому идея в том, что Бог с нами. Бог с нами, Бог посреди нас. И это такой принцип организации, который мы используем, будем использовать на нашем курсе, для того, чтобы через эту призму смотреть на Ветхий Завет и на теологию Ветхого Завета. Поэтому нам нужно начать, когда мы говорим о Боге, который Бог с нами, то мы должны начать с того, что мы будем говорить о таких вещах, как Бог. И что Бог явил нам касательно себя в Ветхом Завете. Потом нам нужно с вами рассмотреть различные аспекты отношения Бога и человека. Есть разные направления, в которых мы можем пойти, и мы рассмотрим их. Мы можем посмотреть на концепт, на принцип искупления, на принцип завета, также на мессианскую надежду, на принцип греха, на воссоединение, на вечность, этика, ответственность человека. Благочестие и все остальное. Как я сказал вам в начале, что этот курс, он будет не только таким сложным изучением теории Ветхого Завета, потому что он будет очень длинным и самым сложным, и таким изнемождающим обучением. Нет, это не будет таковым, потому что мы с вами разберем только главные моменты, которые касаются Ветхого Завета и тем, которые касаются Иммануила. Одна из вещей, которую мы с вами будем разбирать, это понимание истории, роли истории. И нужно понимать, что есть определенный контекст в Ветхом Завете. И этот контекст мы очень часто не знаем в наше время. Вы можете прочитать истории, например, историю Исхода. Вы можете прочитать об израильтянах, которые находились в пустыне. Вы можете прочитать о Давиде, о Соломоне. Вы можете посмотреть и на время до захвата Вавилона. Вы можете прочитать какие-то другие вещи, какие-то события, которые происходили в то время, что происходило после захвата Вавилоном. Например, с одной стороны, по-моему, Исаия, он приходит в храм царя Езекии, что ли, и что-то говорит о Вавилоне. И царь, он три раза бьет о пол своим. И Исаия говорит, кто это за человек, который только что вышел? Иезекия говорит, что этот человек был из Вавилона, и мы сейчас с ним говорили о царстве Ассирии. И он рассказывает Исаии о том, что он сделал. Говорит, тебе не надо было три раза бить по полу своим жезлом, а 6-7 раз стукнуть, говоря о том, что Израиль пойдет. И если мы посмотрим на историю вне контекста Библии того времени, то вы можете увидеть, что, что у Сирии была очень большая власть в то время. И вавилоняне в то время были людьми, как и сейчас в Ираке, и сирийцы доминировали Вавилоном. Но вавилоняне в то время хотели выступить войной против Сирии. И Езекия, он ощущал чувствовал ситуацию, которая происходит в мире, и давление Сирии. И он встречался с Вавилоном для того, чтобы попытаться сделать соглашение с ними и победить сирийцев. И что произошло? И Сирия, она напала на Езекию, и вавилоняне даже не подняли ни одного пальца, чтобы помочь в этой войне. И после этого ассирийцы, они ушли потом, и вавилоняне, они оказались теми, кто стали атаковать Израиль, и они уничтожили, разрушили город Иерусалим. И таким образом они захватили евреев, и Вавилон захватил Израиль. И эта история говорила нам о том, что у Израиля было очень мало внутреннего посвящения. То есть мы должны знать историю того, что происходило в то время, когда мы читаем библейские истории. Нам нужно понимать историю, которая была до того, до, допустим, встречи Езекии вместе с Исаией, и что было после этого. Поэтому нам не нужно создавать историю, которая была, а нужно понимать тот контекст исторический, который существовал в то время, когда Ветхий Завет писался. И мы также в нашем обучении внесем сюда некоторые исторические факты, некоторые исторические моменты, чтобы понять нам теологию Ветхого Завета.